Я потребитель.
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. С вами, друзья, 333-25-22. Звоните, это телефон прямого эфира. Мы работаем в прямом эфире. Задавайте свои вопросы. У микрофона Владимир Добрицкий. Рядом со мной корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Гапала. А наш сегодняшний гость – начальник госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев. Здравствуйте, Павел Владимирович.
Здравствуйте.
Всегда приятно видеть вас, всегда приятно общаться с профессионалом, который конкретно и четко отвечает на вопросы. Поэтому 333-25-22, задавайте их. Тем сегодня постараемся осветить достаточно много. Поговорим о новой услуге по вывозу мусора, о работе управляющих компаний, о том, как правильно распознать то, что написано в коммунальных квитанциях. Вот тоже важная тема. Если вдруг по какой-то причине не хотите, не можете нам позвонить, то пишите на номер 8-909-409-400. Это номер WhatsApp. Ваше сообщение тоже зачитаем. Павел Владимирович, вот с 1 января в Ростовской области стартовала мусорная реформа. Все о ней знают, потому что она коснулась, наверное, каждого из нас, и все мы здесь сидящие, собственно, в студии, тоже потребители, и тоже выносим мусор. Да? Вот как результат множества вопросов от жителей Дона, кто кому должен платить, сколько, почему у меня не вывозят, а почему я должен, вот, ну и так далее. С чем уже пришлось столкнуться госжилинспекции вот с этого времени?
Государственная жилищная инспекция включилась в эту тему, если можно так выразиться, после выхода первой платежки. За январь месяц. Мы тоже стали получать обращения от жителей области. Их не так много, значит, не все так плохо, но, тем не менее, проблема есть. Самая главная проблема, действительно, самая главная проблема, которая волнует людей, это раньше были начисления на квадратные метры в статье «Содержание и ремонт», теперь это начисления на количество проживающих и отдельная строка. Убрала ли управляющая компания начисления из статьи «Содержание и ремонт»? Это первый вопрос. И второе – количество проживающих. Почему столько, а не по факту немножко по-другому?
Прописанных или проживающих?
Ну, фактически это одно и то же. Прописанный, фактически проживающий, если не заявить о том, что человек выехал, то тот, кто прописан, считается проживающим. То есть здесь, прежде всего, нужно обращаться к самому потребителю.
Чтобы это было понятно, да.
Вот давайте тогда мы сразу механизм проговорим. Первое. Получив платежный документ за мусор, нужно понимать, за вывоз твердых коммунальных отходов, нужно понимать, кто эту услугу оказывает. Как правило, эта услуга по-прежнему остается у управляющей организации, и тогда квитанция должна быть от той же самой управляющей организации, и отдельной строкой должно быть написано обращение с ТКО, и там расчет платы должен быть сделан в рублях по количеству проживающих людей по твердому тарифу. Если собственниками принято решение было о прямых договорах с региональным оператором, мусорным региональным оператором, то квитанция должна быть от регионального оператора отдельная, но начисление точно так же должно быть выполнено по твердому тарифу, в твердой сумме, по количеству проживающих людей. Если у человека есть вопрос по достоверности проживающих людей, да, вот указано 3, по факту проживает 2, что делать? Нужно обращаться туда, от кого пришла квитанция. Если квитанция от управляйки, идти в управляющую компанию. Если квитанция от регионального оператора, идти к региональному оператору. Региональный оператор или управляющая компания имеют право, и они это делают, составляют акт о фактически проживающих в квартире людях. Но при этом доказать то, что человек фактически не проживает, а временно отсутствует, нужно, предъявив какие-то же документы, правильно? Угу. Это либо регистрация человека по другому месту жительства, это либо командировка и так далее. То есть все вот эти основания и условия, они прописаны в 354-х правилах предоставления коммунальных услуг, но об этом знают и управляющие компании, и региональный оператор, поэтому, я думаю, они людям это подскажут. Важно, чтобы люди понимали, те, у кого несколько квартир в собственности, в одной квартире, где человек проживает, там идет по фактическому проживанию, в других квартирах собственник платит в любом случае. В любом случае на одного
то
начисление
будет. То есть
даже
если он не проживает?
Даже если он в ней не проживает, это специально оговорено в правилах предоставления коммунальных услуг, требование, что собственник платит по-любому в каждом принадлежащем ему помещении. На это нужно обратить внимание, это не нарушение.
Вот у нас был звонок, Павел Владимирович, какое-то время назад, тоже мы обсуждали мусорную реформу, насколько она, так сказать, больно ударила по потребителям, да, и был звонок от мужчины, от нашего радиослушателя, он говорит, ну подождите, где же справедливость, спрашивает он, вот с этим расчетом. Говорит, я живу в квартире, у меня прописан там, скажем, сын и двое внуков, да? Но живет он один. И он говорит, и теперь я как бы выносил пол пакета мусора, так сказать, который я произвел, так я его и выношу. Оплачу теперь за... Вот, но то, что они прописаны там, они живут, это, в общем, не влияет. Правильно?
Если они прописаны, но не живут, соответственно, да. Они должны платить там, где они фактически проживают. Там должен быть составлен акт, и они должны быть там учтены. Ведь у нас предусмотрено что? Потребитель, то есть тот, кто, кому принадлежит квартира, в случае изменения фактического состава проживающих людей, он должен сам прийти в течение 5 дней в управляющую организацию и сказать об этом, чтобы ему начисления производились на фактически проживающих людей. Поэтому если где-то убыло, там должно в другом месте прибыть. Не может такого быть. Здесь уберите, а нигде платить ты не будешь. Ну, здесь должна быть все-таки и справедливость еще в этом. Ну,
то есть, вот перерасчет возможен, да?
Он не просто возможен, он должен быть произведен, да, по фактическому, по количеству проживающих, но, опять же, повторюсь, при наличии подтверждающего документа. То есть, вот, когда будет видно, с какого периода и где проживают те люди, которые зарегистрированы.
А срок рассмотрения вот этого вот заявления?
Это заявление очень оперативно должно быть рассмотрено, несколько дней, буквально 3-4 дня, и такое решение принимается, но отразится это уже в следующем платежном документе. То есть управляющая организация дает поручение в расчетный центр, либо региональный оператор вносит изменения в свою базу данных, и тогда со следующего периода расчетного происходит перерасчет и начисление по-новому.
Ну вот, насколько я понимаю, с этого года, да, в чем новшество этой мусорной реформы? В том, что она выносится отдельной строкой. И тогда по факту та строка, откуда мусор был убран, она должна как бы быть меньше, да?
Она не как бы должна быть меньше, это предусмотрено законодательством. Как только мы с вами получили первую платежку за мусор отдельную, на сумму, составляющую ранее плату за содержание, ремонт, вывоз ТКО, должна была, ТБО тогда это называлось, из жилищной услуги, должна была ровно на эту сумму уйти из платежки за содержание и ремонт. Вот это очень важная вещь, но что мы здесь фиксируем и с чем мы столкнулись? Ну, первое, действительно есть такие примеры, их немного, но они есть, где управляющие организации, включив новую строку, ничего не убрали из ранее действовавшей статьи.
Вот я почему и спрашиваю.
Такое бывает, много, это да? Нарушение. Но мы, когда проводили проверки, мы столкнулись с двумя вещами. Первое. Нужно понимать, что собственники раз в год имеют право принять решение об установлении размера платы за содержание и ремонт. И есть такие примеры, когда в ноябре, в декабре прошлого года были проведены общие собрания, и увеличен размер платы за содержание и ремонт ровно на эту составляющую. Да, убрали, но управляющая компания объяснила, что нам нужно на эту сумму другие работы оказывать, да, и так далее. И люди согласились с этим, и формально размер тот же остался, и появилась новая квитанция, но здесь нарушения нет. Да, здесь другие цели. Другая история, когда в многоквартирных домах есть общее имущество, контейнерная площадка. У нас есть случаи, когда в границах земельного участка управляющая компания сама оборудовала контейнерную площадку, и вот управляющая компания обязана содержать эту контейнерную площадку. И точно так же через решение общего собрания они вот эту раньше сумму, которая была на вывоз ТБО, люди через решение общего собрания направляют специально на содержание контейнерной площадки. Это тоже законно, это не нарушение.
У нас есть звонок по номеру 333-25-22. Здравствуйте, задавайте свой вопрос, но будьте так лаконичны, скажем так. Вот.
Да. Добрый вечер.
Да.
Это меня зовут Борис, я уже задавал вопрос. У меня к вам два вопроса. Первый, вот по квадратуре, я с 50 квадратов платил 60 рублей в среднем. Сейчас я плачу 600 за 5 человек, в том числе 2 девочки дошкольного возраста. В 10 раз. Это справедливо или нет? Это первый мой вопрос. Второй мой вопрос такой. Если я плачу за вывоз мусора, это законно или нет? Я же плачу за утилизацию. Куда вывозится мусор, если у нас ни одного утилизированного предприятия в Ростове нет? Это законно или нет?
Спасибо за ваши вопросы. Спасибо. Давайте попробуем ответить. У нас минуты полторы, наверное, остается. Нет, значит,
вы знаете, ведь когда рассматривался вопрос о необходимости внесения изменений, когда это была услуга за содержание, наоборот, люди говорили, разве справедливо, что платим мы с квадратных метров, ведь мусорят люди? И поэтому в этой логике это, наоборот, мне кажется, наоборот, логичное решение, что мы теперь платим с людей, а не с квадратных метров, потому что мусорят не квадратные метры, а люди. Что произошло с изменением платы? Но прежде всего у нас с вами была строка «вывоз ТБО», и сюда входила только одна услуга. Теперь обращение с твердыми коммунальными отходами предполагает собой целый комплекс услуг. Это и вывоз, и сортировка, и переработка, и вот эти же МОКи, которые появятся, мусороперерабатывающие большие предприятия. Вот это все теперь... Все является составляющей мусорной реформы. Ведь по большому счету мы с вами платили вот по факту только за то, чтобы у нас собрали и вывезли. Что будет дальше с этим мусором, мы не знали. Поэтому я думаю, это справедливо.
Давайте прервемся на несколько минут. Снова вернемся к нам в студию. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов, 333-25-22. Вот такой телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Придется немножко подождать, но зато вы гарантированно зададите свой вопрос. 333-25-22. В гостях у нас начальник госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев. Не переключайтесь.
Я потребитель. Я потребитель.
Прямой эфир, и по-прежнему этот прямой эфир на радио «Комсомольская правда», Ростов. Наша частота 89,8 FM. Владимир Добрицкий, Ольга Гапалова у микрофонов. И наш сегодняшний гость, начальник госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев. Павел Владимирович отвечает на наши и ваши, убежден, вопросы. Главное их успеть задать. 333-25-22. Вот такой есть телефон, уже знакомый вам. Набирайте. Говорим сегодня и о вывозе мусора, вот об этой мусорной реформе, да, работе управляющих компаний, о том, как правильно распознать то, что написано в коммунальных квитанциях. Иногда это целый ребус для наших потребителей. 333-25-22. Павел Владимирович, ну, к сожалению, этот год начался с трагических событий в городе Шахты, все мы о них тоже помним. После этого по домам жителей стали ходить так называемые лжегазовики. Сразу отреагировали мошенники, так сказать, на чем можно нажиться. Кто вообще должен оплачивать диагностику газового оборудования в доме и квартире? Что бы вы посоветовали жителям, на что обращать внимание? Ну, первое, да, и самое простое – не открывать дверь, но не всегда так получается. А дальше что? Ну, открыли.
Но если открыли, соответственно, нужно первое, прежде всего, разобраться с тем, кто к тебе пришел. Если это специализированная организация, она хочет зайти в дом, у тебя должен быть с ней договор. Поэтому если договора такого нет, это одна история. Если такой договор есть, то к вам может прийти в дом и заниматься диагностикой оборудования только та организация, с которой у вас договор. Второе, если это нормальная организация, то у специалиста, который пришел, должно быть удостоверение и должны быть контактные данные. Поэтому я бы рекомендовал человеку, открыв дверь, заглянуть в удостоверение. Если у человека нет договора с этой организацией, как минимум взять паузу и не давать ему выполнять никаких работ. Никаких работ, не имея договора и не имея понимания, кто к тебе пришел, ни к чему не подпускать. Потому
это как
что...
в том фильме «Приходите завтра».
Конечно, да, я конечно. Разберусь. А за это время что нужно будет сделать? Ну, к сожалению, пока предусмотрен только такой порядок, что информация об организациях специализированных, которые имеют право заниматься техническим обслуживанием внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, она размещена у нас на сайте. Поэтому придется заглянуть на сайт, если такая возможность отсутствует, то тогда нужно обратиться к нам в письменном виде, мы оперативно эту информацию дадим. Всего в Ростовской области 79 сейчас организаций, которые могут заниматься техобслуживанием нашего внутриквартирного газового оборудования. Но вы вопрос ставите правомерно, и он немножко шире. А что такое диагностика внутридомового, внутриквартирного, техническая диагностика? Так вот это более сложное мероприятие, проверка, ее может осуществлять вообще очень ограниченный круг специализированных организаций, у которых есть специальное для этого оборудование, специальная лицензия. И вот так, чтобы вы понимали, в Ростовской области такие организации с лицензиями есть две, но они не работают. Поэтому техническую диагностику внутридомового газового оборудования у нас в Ростовской области осуществляют иногородние организации. Это очень дорогостоящая история, она рассчитывается, исходя из стоимости по каждой квартире многоквартирного дома, и она может там и до 500 рублей, и свыше 500 рублей стоить с одной квартиры. Вот, процедура такая серьезная, это целая лаборатория проводит исследования, и чтобы вы понимали, они обязаны попасть в каждую квартиру, и только обойдя все квартиры многоквартирного дома, может быть дано заключение о том, что все соответствует. Повторюсь, что такая проблема, ну, ее можно, наверное, назвать, что это проблема, диагностика газового оборудования у нас не всегда выполнялась вовремя, поэтому сейчас мы в рамках проверок, которые мы проводим по поручению Минстроя, обращений от людей к нам по этому поводу не было. Поэтому, да, сказать, что мы выявляли нарушения, я не могу. А вот сейчас проходит тотальная проверка управляющих организаций, и мы выявляем случаи, что действительно диагностика не выполнена, но здесь пугаться абсолютно не надо. Это все будет выполнено по нашим предписаниям управляющими организациями в плановом режиме. Уже начинается договорная кампания, управляющие компании заключают договоры, расписывают периоды. Общая норма звучит так. Если газовому оборудованию 30 лет исполнилось в доме, то должна быть проведена его диагностика, чтобы понять его состояние. Ну, это как с лифтами. Прошел плановый период работы лифта, проводится диагностика, и, соответственно, выдается заключение, нужно ли его менять или, возможно, эксплуатировать.
Еще поскрипит, да.
Так и здесь. Нужно провести эту диагностику. Соответственно, предписания мы эти выдадим. Кто должен платить?
Да.
За внутридомовое и за внутриквартирное газовое оборудование в любом случае платить должны собственники. Мы с вами оплачиваем все услуги, которые касаются содержания общего имущества.
Но не в темную же.
Конечно, не в темную. И не так, как делают некоторые компании, просто вписывая эту строчку, дополнительную строчку в квитанцию. Только через решение общего собрания. Нужно выходить к людям, нужно говорить, вот эта организация будет делать, вот ее стоимость услуг такая-то, на квартиру выходит столько-то, поэтому, дорогие мои, денег у нас, вот, посмотрите, на счете управляющей компании, там либо нет, либо они на вот эти цели, поэтому мы с вами должны собрать дополнительные средства. Повторюсь, эту работу нужно будет выполнить.
Только прозрачность.
И надо, конечно, разговаривать с людьми, объяснять им. Я убежден, что вопросы безопасности проживания ни у кого не вызовет сомнений в том, что нужно эти деньги собирать и эту диагностику проводить. Поэтому, повторюсь, через решение общего собрания управляющая компания должна выйти к людям, объяснить это все и проводить эту диагностику.
У нас звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Я быстренько.
Да, как вас зовут?
Я инвалид второго... Валентина Ивановна. Но в счетах моя льгота не учитывается. Это первое. Второе. Значит, в январе пришел один номер счета. В феврале уже два номера счета. У меня теперь два лицевых счета. Ребята, я что, за весь город должна платить? И почему нет счета не именные? Вот адрес мой, а фамилия не моя. Как с этим быть?
А это счета пришли от регионального оператора по мусору или от кого?
Или от управляющей компании?
Мы частный сектор, мы напрямую
от регионального
города.
Оператора.
Это оператор.
Понятно.
Да, да.
Я вас услышал. Значит, ну, что касается льгот. Льгота, безусловно, если человек получает льготу за жилищно-коммунальные услуги, то и здесь предусмотрена компенсация, соответственно, расходов по оплате за эту коммунальную услугу. Обращаться, как и по всем другим вопросам, касающимся льгот в этой части, в соцзащиту по месту жительства, в районную администрацию, городскую, ну, это в зависимости от территории. Что касается лицевого счета. Региональный оператор, он столкнулся с той же проблемой, которая была и у регионального оператора капитального ремонта. Базу данных нужно было формировать самому. И эта база данных формировалась из различных самых источников. То есть никто, нет такой универсальной базы в мире, она не существует, чтобы там передали от одного коммунальщика к другому и так далее. В управляющих, каждая структура формирует свою базу плательщиков. И, поверьте, делится ею очень неохотно. Вот. Поэтому региональный оператор формировал ее самостоятельно, брал он это все из различных источников и могли вкратце туда неточности и так далее. Вот для того, чтобы все это устранить, я просто рекомендую обратиться к региональному оператору и убежден, я присутствую на разных совещаниях, и региональные операторы достаточно оперативно, открыты в этом вопросе, реагируют, и изменения будут внесены.
То есть такие случаи, там, перепутать фамилию, они существуют,
да,
но это не трагическая история, нужно просто
их уведомить. Она абсолютно не трагическая, нужно обратиться к региональному оператору, можно даже получить письменный договор параллельно с этим, и внесут изменения в платежные документы, все будет нормально.
333-25-22 наш телефон, мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните прямо сейчас и задавайте свои вопросы, или присылайте вопрос на номер WhatsApp 8-909-409-400, тоже прочтем и ответим на ваши вопросы, если они будут. Павел Ильич, каждый год госжилинспекция составляет рейтинг управляющих компаний. Для чего он нужен? Ну, мне приблизительно понятно, потому что, ну, собственник, я, вы, Ольга, должны понимать, да, кому они доверились, в конце концов, да? Уже, может быть, это часть вопроса. Но на основе чего он составляется? То есть, как вы приходите к этому, что эти благополучные, а эти не очень управляющие компании? Как это делается?
Вы знаете, когда мы принимали решение вводить рейтинг, а ввели мы его сразу, как только прошло лицензирование управляющих компаний, у нас появился реестр лицензий Ростовской области со списком управляющих компаний. Мы тогда приняли решение, что нужно ввести рейтинг этих управляющих компаний. Но как его ввести? Отталкиваться от мнения жителей, ну, мне кажется, это будет не совсем правильно для контрольно-надзорного органа, потому что, ну, мы не социальная служба какая-то и так далее. Поэтому мы решили сделать очень простой рейтинг. Он основан на результатах наших проверок. Обращение граждан, количество многоквартирных домов, результаты наших проверок, сколько было выдано предписаний, сколько составлено протоколов за неисполнение предписаний и так далее. Он очень прозрачный. Каждому этому показателю был придан балл, и в соответствии с результатами контрольно-надзорной работы мы и получаем результат работы управляющих компаний. Но я бы хотел обратить внимание, что этот рейтинг не закостенелый. Он составляется раз в квартал, и поэтому там могут изменяться показания. В зависимости от того, как сработали за квартал, такой рейтинг. В следующем квартале он может быть другой. Год он может быть третий. Поэтому такой живой организм, но он нужен, чтобы в том числе люди видели, как реагируют управляющие компании на обращение.
У нас, Павел Иванович, меньше минуты остается до того, как уйти на перерыв, но есть звонок. Давайте выслушаем вопрос, да, а возьмем. Ответить, может быть, после перерыва придется. 30 секунд. Рамазан, здравствуйте. Вот вы всегда конкретный.
Добрый вечер. Да. Я очень кратко и по сути. И все же про эту так называемую мусорную реформу. Чем обосновано повышение тарифа на эту самую мусорную реформу, что изменилось в ее переработке, или это такая же замануха, как с капремонтом, когда платите сегодня да по повышенным тарифам, а ремонт мы вам сделаем лет через 20. Это один вопрос. И вопрос
и очень быстро второй.
Да, управляющая компания без решения собственников жилья взяла, повысила...
Все, уходим, Рамазан, уходим на перерыв.
Я потребитель.
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Начальник госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев у нас сегодня в гостях. Это прямой эфир 333-25-22. Наш телефон, звоните. Надо быть очень преданным радиослушателям, за что спасибо Рамазану, который такой большой перерыв выдержал и все-таки дозадать решил свой вопрос, который не успел сделать до перерыва. Задать. Рамазан, слушаем вас.
Спасибо. Второй вопрос, кратенько. Управляющая компания, могу назвать... ОАО «Югжилсервис» без решения на то собственников жилья самовольно увеличила плату за содержание жилья. Причем на все запросы от собственников жилья «Расскажите нам, куда вы деваете деньги и как они используются по содержанию, именно по содержанию жилья, когда подъезды обшарпаны, оконные рамы рушатся, электропроводка в подъездах вообще на выкат и скоро возгорится и будет пожар, никаких вразумительных ответов не дает и ни на что не реагирует». У меня вопрос, кто вообще выдает лицензии подобного рода конторам, да, и кто их контролирует в конце-то концов? Точка.
Спасибо.
Спасибо. Ну, лицензии выдаем мы. Давайте я, наверное, со второго вопроса начну, поскольку он ближе государственной жилищной инспекции. Значит, что касается технического состояния вашего дома, вот вы сейчас назвали обшарпанные подъезды, скрутки в электроэнергии. Мы сейчас ваш адрес, пожалуйста, нам дайте свой адрес, контактные данные. Мы обязательно проведем проверку и посмотрим, как управляющая компания содержит общее имущество. Что касается изменений платы за содержание жилья без решения, я уже сказал об этом, без решения общего собрания собственников размер платы изменен быть не может. А что касается ответа управляющей организации, обязана управляющая организация ответить на обращения людей в зависимости от тематики, которую люди затрагивают. Максимальный срок ответа на обращение 10 рабочих дней. На управляющей организации закон об обращении граждан не распространяется о 30-дневном рассмотрении обращений. Либо надо брать из договора управления, там сроки есть прописаны, но есть еще стандарты управления многоквартирными домами, и для собственника и нанимателя жилого помещения максимальный, повторюсь, срок ответа на любое обращение 10 рабочих дней.
Еще звонок. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Задавайте свой вопрос и представьтесь, пожалуйста.
Сейчас задавать вопрос?
Да, прямо сейчас. Вы в эфире. Если возможно, выключите радиоприемник или отойдите от него на почтительное расстояние,
да,
потому что эхо такое.
Да,
да, пожалуйста.
Да. Значит, у меня такой вопрос. Проспект Сельмаш, 4, дом панельный, 9-этажный, угловой дом, и угловая квартира. Скажите, пожалуйста, почему так дорого мы оплачиваем за отопление? Вот у меня за январь месяц принесли почти 4000. За декабрь мне принесли 4000 с чем-то. Живу одна, ветеран войны. Ой, ветеран труда, простите. Инвалид первой группы.
Ну, понятно, да, вопрос понятен, почему так много, почему так сильно топят и много за это берут.
Да, ну, вот. Это разные, кстати, вопросы, почему так топят и почему берут. Вот, ну, уже как бы вы начали отвечать на этот вопрос, ведь оплата за отопление, она ровно зависит от того, сколько дом потребил тепловой энергии. Тепловая энергия, потребление дома тепловой энергии отображается на общедомовом приборе учета. А распределение происходит пропорционально площади наших квартир. Я вот не знаю просто, сколько у заявителя квартира по площади, но происходит начисление не от количества проживающих, не от того, там, какая квартира, угловая, не угловая, а происходит начисление ровно от потребления многоквартирным домом. Но если есть сомнения в правильности расчетов, то мы можем провести такую проверку. Вы контактные данные оставьте нам, и, соответственно, мы тогда с вами свяжемся, возьмем квитанции, посмотрим начисления, которые происходили. А вообще, что касается температуры и отопления, ведь регулировка качества подаваемого коммунального ресурса, она осуществляется прежде всего на котельных. У них существует температурный график, в зависимости от температуры наружного воздуха, они из котельной должны коммунальный ресурс подавать определенной температуры. Да, управляющая компания обязана соблюдать температурные режимы, которые установлены правилами предоставления коммунальных услуг, но зачастую оборудование наших многоквартирных домов, особенно старых многоквартирных домов, оно очень ограничено в возможности регулировки температуры, температуры в наших квартирах. Но, тем не менее, такая проблема перетопа существует, и сейчас на законодательном уровне пытаются обсуждать тему, как с этим бороться, как это ограничить. Ведь если посмотреть, то проблема немножко шире. Проблема начинается с того, что договоры у управляющих организаций ТСЖ с теми же котельными, они ведь не зависят от фактического потребления, бывает, тепловой энергии, а зачастую котельные должны получить с многоквартирного дома, с управляющей организации, фиксированную сумму. Вы понимаете, в чем существует еще проблема? И, соответственно, нужно эту услугу потребить, нужно эту услугу людям предоставить, чтобы на нее можно было начислить средства, и, соответственно, чтобы с людей иметь законное право за потребленную коммунальную услугу рассчитаться с теми же тепловиками. То есть здесь проблема несколько шире, но, повторюсь, она известна, ее рассматривают на законодательном уровне, на федеральном уровне, как эту проблему снять.
Павлович, как найти управу на управляющую компанию? Я специально задаю такая тавтология, я готов ее себе позволить, потому что, ну, действительно, ведь бывает так, что весь дом восстает уже, так сказать, против в результате каких-то действий управляйки, да, и вот что делать, как ее поменять, ну, то, что это возможно, наверное, да, а вот каков механизм и как это сделать?
Но прежде всего, если управляющая компания не выполняет условия договора управления какие-то, то существуют совершенно легальные возможности заставить ее работать. Прежде всего, необходимо обратиться в саму управляющую компанию с перечнем тех недоработок, тех проблем, которые существуют в доме, которые управляющая компания не устраняет. Но это в первую очередь касается работ, которые выполняет управляющая компания. Мы много слышим от людей довод о том, что много-много лет мы платим в управляющую компанию вот такие огромные суммы, а по факту ничего не делаем. называется. Но ведь нужно просто понять, мы уже не раз об этом говорили, что размер платы за содержание жилья, доля тех средств, которые реально может управляющая компания потратить на плановые какие-то работы, на улучшение нашей жизни, она незначительная. При тарифе там условно в 15 рублей максимум, что управляющая компания может себе позволить потратить на ремонт текущий, это максимум 2 рубля. Поэтому, когда нам нужно в доме выполнить какие-то серьезные работы, там, заменить окна, поменять, частично поменять там, системы энергоснабжения, там, трубы и так далее, для этого действительно нужно собирать дополнительные средства. Не нужно плюсовать вот эту тариф 15 рублей, не нужно думать, что все эти деньги должны пойти на реальное выполнение работ в доме. Сюда входит и аварийно-диспетчерская служба, и, извините, зарплата работников управляющей организации, и канцелярия, и материал для тех же уборщиц, и масса-масса вопросов, расчетный центр сюда входит, и так далее, и так далее. Поэтому вот с этим, прежде всего, с недоработками управляющей компании, нужно идти в компанию и общаться с ней. Если она не слышит, обращаться к нам в государственную жилищную инспекцию, мы можем провести проверку, и если мы выявим нарушение, выдать предписание. Что касается смены управляющих компаний, это право собственника в помещении в многоквартирном доме. Люди в любое время вправе принять решение о расторжении договора с одной управляющей компанией и выбрать другую управляющую компанию. Проблема в том, кого выбрать. Я неоднократно говорил и повторюсь, государственная жилищная инспекция, вот мы ведем рейтинг управляющей компании, да, но, да, повторюсь, отчасти. Мы никогда никого не рекомендуем, мы не говорим, кто хорошие, кто плохие. В рейтинге отражение результатов нашей контрольной деятельности, контрольно-надзорной, на конкретный период времени. А по факту, как эта компания работает, наверное, должны оценивать люди. А не вот такие рейтинги, да, непосредственно как в доме.
Ну, вот у нас совсем немного остается времени, но вот из того, что вы говорили сейчас до этого, да, полминуты назад, я понимаю, что информации не хватает собственнику, да? То есть вот просто, вот вы говорите, а входит сюда, и вот это, он знает об этом, он не знает. Конечно, можно сказать, ну, надо интересоваться. А с другой стороны, ему, наверное, тоже должны как-то ее предоставить, да?
Безусловно, эта информация должна быть. И вот я уже упоминал стандарты управления многоквартирными домами. Ведь огромное количество информации, в том числе то, о чем мы говорим, расшифровка содержания и ремонта статьи, что сюда входит, стоимость услуг, выполняемых управляющей компанией, они должны быть и в офисе управляющей компании, в обязательном порядке. И на запросы людей управляющая организация обязана предоставлять эту информацию.
Павел Ильич, спасибо вам за сегодняшний разговор. Приходите еще. Тем громадье, как говорил Маяковский когда-то. Оль, спасибо тоже большое за этот эфир. Ждем вас. 333-25-22, телефон нашего прямого эфира. Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели, что не оставляли нас своим вниманием и звонили, и задавали свои вопросы. Это можно делать регулярно. Также писать 8-909-409-400. Прощаемся с вами.
Я потребитель.